Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Это «Радио Спутник», Евгений Майструк, Алексей Красильников у микрофонов. Евгений, приветствую.
Здравствуйте, Алексей.
И давайте в начале этого часа положительная, наверное, новость, учитывая, что антирекорды по коронавирусу всякие бьются.
Я бы хотел сказать, что она вообще уникальная.
Вот давайте сначала ее озвучим. Дело в том, что подали документы на регистрацию препарата против... Слушайте, препарата против коронавируса. Это то, о чем я спрашиваю наших гостей эфира уже месяца, наверное, 20. Это же не вакцина, это лекарство, это таблетка, что это будет, пилюля...
Итак, поданы документы на регистрацию препарата против коронавируса. И Алексей правильно отметил, что это никакая не вакцина. Именно препарат против коронавируса, который получил название МИР-19. Итак, он, по словам ученых, его разработавших, приводит к снижению вирусной нагрузки у пациентов с коронавирусом. А это обозначает, что человек, который будет принимать МИР-19, быстрее, легче выздоровеет. Также это обозначает, если просто экстраполировать. Сейчас существует всего два препарата действующих, которые можно точно называть противовирусными. Mm-hmm. Все остальное, что прописывают доктора противовирусные, это на самом деле не работает. Ну, то есть может повышать иммунитет, может
различные
вызывать...
другие полезные штуки. Да,
да, пожалуйста,
да, все верно.
Эффект плацебо. Но противовирусных лекарств сейчас только два на территории России. Третий поставляется с большим трудом. И вот появляется МИР-19. Он прошел полный цикл доклинических испытаний. Стало известно, что он безопасен, относится к классу малотоксичных соединений. И самое главное, что он не противопоказан никаким возрастным группам населения.
У меня вот сразу так, два да. провокационных или, наверное, очевидных вопроса. Во-первых, сколько это будет стоить?
Никто не знает.
То, ну, есть, конечно, вариант, что это... Ну,
поскольку, кстати, я тебе скажу, поскольку ФМБА все-таки разрабатывала, да, на государственные средства это не должно стоить как Боинг.
Я просто хотел сказать, что вот в прошлом году тоже возникала история, что препарат, который помогает, облегчает течение коронавируса, очень дорого стоит, в конечном счете, ну, по крайней мере, в Москве, я должен оговориться, его врачи не прописывают, а выдают бесплатно практически. Там, если ты просто пожаловался, ты пришел, тебе его выдали. Я забыл уже его название. И слава богу, но в свое время я его прям горстями глотал.
Вот, вероятно,
потому, что
то же самое будет происходить только во времена пандемии.
Правильно,
внимание,
потому что...
Тоже. Только во времена пандемии. Не просто так тебе будут каждый раз приносить МИР-19.
Ну, хочется верить, что потом он будет в свободном доступе. И если вдруг, не дай бог, коронавирус станет как насморком, я верю, что так произойдет.
Насколько
можно будет
мне объяснили закинуть. Люди, которые занимаются как раз работами в фармакологических компаниях, если государство выделяет средства на разработку какого-либо лекарства, и оно показывает на испытаниях себя как хорошо зарекомендовавшее, то потом это же государство может устанавливать предельный цены, уровень цен. Если разрабатывает корпорация и потом регистрируют,
да,
то
да,
все,
да, да.
То это до свидания. Сколько они хотят, столько и ставят.
Вопрос как раз по разработке. А это какая-то уникальная своя разработка? Есть информация? Или вот помните, как было, опять же, взяли японскую какую-то примерно похожую пилюлю, немножечко доработали и сказали, посмотрите.
ФМБА сообщает, что это уникальная разработка российских ученых.
Вот.
Никаких аналогов в мире сейчас не существует. К препарату проявляют интерес Япония, Южная Корея, в связи с чем планируется экспорт за пределы территории России. Ну, говорят о том, что хотелось помочь как можно большему числу людей. Нам тоже хотелось бы помочь, но меня немного вот это пугает, экспорт за пределы территории России. Давайте сначала...
Своих вылечим, грубо говоря.
Абсолютно точно. Ну... И профилактируем. Что касается, еще последнее я хотел добавить, что касается противовирусных медикаментов, они работают и до того, как вирус попадает в организм. То есть вы можете профилактировать.
Да, это очень важный момент.
Ну, хотелось бы, чтобы мир 19 помог нам всем жить в мире.
Мне кажется, очень хорошая, действительно, да, в мире собственным здоровьем.
Да.
Очень хорошая информация, очень какая-то оптимистичная, учитывая те, повторюсь, антирекорды, которые по заболевшим, по умирающим, увы, бьются. Давайте быть внимательнее.
Не так часто мы сообщаем о том, что не просто лекарство,
про
а противовирусное.
Не про, вот, именно есть... про препарат против коронавируса, ну вот первый полноценный такой у нас сюжет получился.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Но вот есть тоже что-то постоянное, да, это действие отдельных кораблей Соединенных Штатов, которые периодически могут либо подходить близко к российским морским границам, либо, нет, нарушать все-таки не нарушают, но действовать
ну, попытался
могут остро.
Нарушить, в этот раз попытался нарушить государственную границу России. В Минобороны вызвали американского военного атташе даже из-за эсминца Чеффи, ВМС США. Я, когда впервые увидел эту новость, такой думал, что сейчас будет что-то про Крым. Нет, сейчас это, история про Японское море. Да,
между прочим, совершенно не более такой безопасный, как спокойный регион, учитывая и ситуацию с Южными Курилами, учитывая и там еще и много других, короче, стран-интересантов.
Ну вот в Минобороны говорят о том, что непрофессиональные действия экипажа американского эсминца привели к тому, что он грубо нарушил международные правила предупреждения столкновения судов в море. Это в российском Минобороны говорят. Пентагон сначала вообще отказывался от
Это не наш корабль, нам его подбросили, вот эта схема, да?
От комментариев. А потом говорит, что Чеффи действовал вполне себе безопасно и профессионально.
Ну и вот такое так бывает, можно сказать, рубрика, да?
Безопасно и профессионально, но но грубо нарушил международные правила предупреждения столкновения судов.
У всех разные правила же могут существовать.
Нет, это международные правила.
Ну вот у Соединенных Штатов свои международные правила,
понял,
не надо забывать.
Понял.
С нами на связи Игорь Ковалев, первый заместитель факультета, декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики. Игорь Георгиевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Игорь Георгиевич. А действительно, может быть, Алексей прав? Может быть, у США международные правила...
Опять я оправдал американцев, хотите сказать?
Свои международные правила предупреждения столкновения судов в море?
Ну, я бы сказал так, что международных правил, наверное, вообще не существует. Если вспомнить про международное право и как его нарушают все подряд, в том числе американцы, да, которые бомбили Югославию в обход всех международных норм и международного права.
Итак, международных обязательных, давайте так скажем.
Да. Вот, то есть международное право, оно тем отличается, что нет арбитра, нет верховного судьи, который за нарушение этих правил будет наказывать, поэтому проблема достаточно серьезная, ее все обсуждают на самых разных уровнях, но пока вот решение, к сожалению, не найдено.
Вот давайте такое сравнение. Есть международные правила предупреждения столкновения авиасудов в воздушных пространствах. Ну, их же соблюдают, понимаете? Потому что может привести к жертвам. Понятно, это все кровью написано. Я думаю, что международные правила предупреждения столкновения судов в море тоже писали не просто для того, чтобы их написать. То есть и здесь меня поражает, почему нельзя прийти к какому-то общему мнению. Давайте уже или соблюдать их, или действительно отменим тогда. И ну тонут, так тонут.
Я абсолютно согласен, что если есть правила, неважно, в море, в воздухе и так далее, их нужно соблюдать, тем более, это, если это связано с жизнью людей и опасностью, это связано с тем, что да, будут человеческие жертвы. Ну, вопрос только в том, что, опять же, есть правила движения, которые все должны соблюдать, но не все соблюдают.
Да. Это как ПДД, да, вы об этом говорите. Ну да.
А еще, может, никто не увидеть, это говоря про ПДД, а там неизвестно, что происходило.
В Японском море, да.
Непосредственно к каким-то последствиям. Что, Игорь Ильич, что может произойти, что может кто кому предъявить? Или просто, вот что называется, как обычно, вызвали, вручили депешу, сообщили, разошлись до следующего случая.
Ну или вообще хотя бы командиру Чеффи скажут, слушай, не делай так больше.
Не пей
или
больше он... за штурвалом, да?
Ну это, ну хорошо, пусть так.
Ну, мне кажется, что с одной стороны, вот этот инцидент, он как бы является продолжением такой не первой и, наверное, не последней попытки все-таки проверить нашу обороноспособность и то, как мы охраняем свою территорию, свои границы, с одной стороны. А с другой стороны, это действительно вот определенный уже рубеж, да, или как у нас принято сейчас модно говорить, красная линия, за которой могут действительно последовать уже какие-то более жесткие меры, то есть в следующий раз могут и потопить.
А не хотелось бы жестких мер? Может быть, лучше пусть они не заходят в российское пространство, территориальные воды?
Вот, собственно, да, я ровно про это и говорю, что да, есть определенные границы, есть определенные пределы, и если наши партнеры это не услышат, не поймут и будут дальше относиться вот с такой легкостью к тому, что, подумаешь, зашли в территориальные воды, нарушили какие-то границы, что от вас убудет. На самом деле это достаточно серьезная вещь. Суверенитет государства – это проверка его способности защищать свою территорию, в конце концов. Да? Но я не думаю, что если бы, российский корабль зашел, в Гудзон, да, то американцы были бы этому рады.
Ну вот это тоже действительно очень правильный момент. Я подчеркну из тех реплик, которые вы произнесли, о том, что вот это тестирование, да, готовности России что-то там отследить, просмотреть, увидеть и отреагировать, это сейчас едва ли не главное. Давайте послушаем, прислушаемся к Киеву, который не хочет, не хотят прислушиваться в Прае, потому что власти Кабо-Верде подтвердили. С ними связывались украинские власти по поводу нового посла в этой стране. Вот смотрите, как мы изучаем географию.
Страна, да. Кабо-Верде.
Острова Зеленого мыса. Да, я тому, что в прошлом году коронавирус нас заставил выучить Танзанию, где что как.
А Поклонская выучила португальский?
Естественно.
Как она туда
обижаете?
Поедет?
Ну вы что,
выучила,
конечно же. Да? Я абсолютно уверен. Достаточное знание португальского у нее есть.
Смотрите, говорят, это шутка просто, не обращайте на это внимания. Вот так ответили в Прае на вопрос, есть ли у Киева шансы на успех в случае требования экстрадиции нового посла Российской Федерации в Кабо-Верде, госпожи Поклонской. Указ об этом мы рассказывали, подписал Путин. А Кулеба говорил, глава МИД Украины, говорил, что в будущем у Киева может появиться возможность испортить жизнь бывшему прокурору Крыма. Ну, после того, как ее туда отправят в Кабо-Верде.
На острова
Зеленого мыса вот отправят. Скажите нам, пожалуйста, это Кулеба мечтает так? Это его фантазии такие?
Я бы сказал так, что прежде всего это маркер квалификации Кулеба, да, и вообще, кстати, украинских...
Ну, вы намекаете, что дипломатическая неприкосновенность, да, у нее?
Не только это, во-первых, дипломатическая неприкосновенность, во-вторых, гражданин России, да, и добиваться или вообще заявлять о том, что Кабо-Верде, да, выдаст дипломата российского гражданина Украине, это вообще как минимум несерьезно. И вообще я не знаю, какую цель преследует украинские власти.
Можно технический вопрос? Я прошу прощения, Игорь Георгиевич. Может быть, это, нисколько не опрессию не оправдываю разных людей, то этого Чафи, адмирала, капитана, то теперь Кулебу. Но, может быть, это действительно такая, необходимая формулировка. Допустим, в Японии всегда обязаны отреагировать на какие-то поведения, заявления, поступки или то, что происходит на Южных Курилах. Они обязаны так отреагировать.
Да, иначе скажут, вы что, проспали?
Да, так и здесь, может, Кулеба-то, он сам-то там и самому не хочется, а надо.
Может, он сам хочет на Кабо-Верде, понимаете?
Может быть.
Я согласен с тем, что есть вещи, на которые нужно реагировать. Но реагировать же можно грамотно, можно реагировать безграмотно.
Это
правда. В данном случае это, по-моему, вопиющий случай безграмотности, непрофессиональной некомпетентности. Да, и вообще вот поднимать этот вопрос, мне кажется, было абсолютно глупо. Хотя у
давайте я буду с вами спорить с вами. Может быть, и прав Алексей, что поднимать-то этот вопрос можно было, но просто когда глава МИД Украины, это же не дворник Министерства иностранных дел, ведомства дипломатического, он говорит, что может появиться возможность испортить жизнь. Что это за дипломат такой?
Видимо, он дворник.
Ну, тут от этого, да, наверное, никуда
спасибо,
никак не
спасибо, Игорь Георгиевич, за участие
большое
в нашей программе.
Игорь Ковалев, первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики в эфире на радио «Спутник». Ну а мы продолжим. Пополнение в списках иноагентов. Минюст сегодня внес перечень общества с ограниченной ответственностью Moscow Digital Media.
Вот его мало кто знает, это, который телеканал «Дождь».
Moscow Digital Media.
Moscow Digital Media, владелец
«Дождя». Да.
И РС Балт. Это юридическое лицо, которое Росбалт, известный, ну, достаточно известный такой СМИ, да, в интернете, нет?
Ну, нет? Что-то такое на задворках памяти возникает, но я абсолютно уверен, что у этих ресурсов своя аудитория
абсолютно
есть, которая
точно,
останется
да
с ними вне зависимости от того, какие статусы присвоены. Ну, так бывает. Это интернетские реалии.
Так. Ранее Минюст включил в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, 9 журналистов и 3 компании. Это произошло ранее. Вот сегодня мы сообщили про то, что еще 2, но это известный. Дождь-то точно известный, понимаешь? Росбалт, наверное, тоже кто-то знает. Почему все это происходит? Если вдруг кто еще не знает, что в конце 2020 года Госдума приняла закон о регулировании деятельности лиц, признанных иноагентами, занимающихся политикой в России на средства из-за рубежа. Ну вот теперь необходимо маркировать.
Давайте все, про маркировку да пару слов, потому что там же какая-то любопытная штука с Яндексом.
Любопытная. У меня ничего не вышло. Если у вас выйдет, я буду вам признателен. Я пытался. Сейчас объясню, в чем дело. Говорят, сегодня вот весь интернет пестрит заголовки изданий, которые Минюст внес в реестр СМИ иностранных агентов, Яндекс Новости отмечает специальной пометкой. И действительно, там скриншоты такие. В заголовках новостей внизу написано «иностранный агент». Но у меня вот не получалось. У меня что-то не маркируется. Я не знаю. Может быть, это еще не везде, не всегда. Говорят, зачем вы так делаете или почему вы так делаете?
Подождите, кто-то Яндекс говорит? Яндексу так говорят?
Да, Яндексу задали вопрос, почему вы так делаете. А он говорит, что ну вы плохо читаете, он отвечает, вы плохо читаете законы, потому что там есть статья, где агрегаторы новостей тоже обязаны маркировать иностранных агентов. Ну вот, пожалуйста, мне кажется, что... Попробуйте вбить что угодно там.
Я вот не знаю, что можно вбить, чтобы попался дождь. Что, ни о чем
а вы введите просто в новостях, да, введите просто телеканал «Дождь». И там все, что он сообщает, теперь должно быть в агрегаторе маркировано как иностранный агент.
Ну, я, может быть, не тот ненужный раздел.
Ну вот, но дело в том, что не у всех это получается. Вот сегодня все об этом говорят, пока, видимо, это не везде работает.
Ну вообще, действительно, это, конечно, любопытный момент, потому что, например, как вот на Фейсбуке это выскакивает так автоматически, да, такая пометочка сразу, например, про Синьхуа, что бац, это то-то иное, имейте в виду, или как Твиттер такую же сразу, помните, может быть, в прошлом году делал пометочку, если Трамп или кто-то другой что-то писал про выборы сразу, информация не проверена.
Но это они сами придумали. Да, Твиттер же сам придумал это.
Естественно, вот сам захотел,
а
сам
здесь
придумал
требования законодательства на территории России.
По отношению к агрегаторам. Как да, полагаете,
в том числе
Google
по отношению к
агрегаторам. Google последует своим агрегаторам новостей, которые...
Нет? Вы сегодня очень справедливо отметили, что у каждого интернет-ресурса есть своя аудитория. Я думаю, что люди, которые привержены, например, чтению новостей
именно
на данном ресурсе, они и так знают, что это иноагент.
Здесь не об этом, наверное, речь. Здесь все-таки речь идет о каких-то людях, которые еще не определились вот с этими ресурсами для как бы стороннего зрителя. Вот я захожу почитать, чтобы мне почитать. И тут мне бац, этот иноагент, это экстремистская организация, это еще что-то. И в самом верху, естественно, есть новости радиоспутник.ру, которые обо всем расскажут всегда правильно и без всяких статусов.
Без пометок.
Нет, с пометкой «Очень классная новость». Вот так.
Радио «Спутник».
А в России создают горячую линию, по которой заключенные могли бы сообщать о применении к ним насилия в колониях. Так предложил Московская общественная наблюдательная комиссия. Это предложение, точнее, Московская общественная наблюдательная комиссия одобрил министр юстиции. Вот такие дела.
Вот такие дела сегодня как раз члены столичной общественной наблюдательной комиссии обратились с таким предложением к руководителю Минюста. В частности, руководитель проекта, неизвестного в России проекта «Линия защиты» Георгий Волков. Но он говорит, что сообщить о случаях пыток, бесчеловечного отношения с осужденными из регионов можно будет по горячей линии в Москву. По его мнению, это станет частью решения задачи по предотвращению пыток в пенитенциарных учреждениях.
Мне кажется, вот все... Да-да-да, прошу прощения. Я хотел добавить, что на основании того, что мы в последние дни, в последние пару недель слышали как раз об этих ситуациях, сообщать как раз это будут намного реже. Вопрос в том, чтобы появилась эта, ну не знаю, не культура, привычка, как это правильно сказать, слово, помогите себе добрать, чтобы люди сообщали об этом, а не боялись, потому что, ну, есть это понимание, что пожаловался, значит, будет еще хуже. А не пожаловался, ну, значит, вот мы как-то об этом и заменим.
Мне кажется, вы заодно с правозащитником и адвокатом Михаилом Салкиным, да? Давайте послушаем его точку зрения.
На мой взгляд, надо полностью поменять сотрудников СИН, потому что вот эти привычки, их можно искоренить только полной заменой сотрудников, потому что все равно они будут восстанавливаться. Камеры, 100% покрытие, следящие за ними, конечно же, ты не построишь, они будут в нужный момент выключаться, когда нужно, эти записи будут стирать. Насколько знаю я по своим подзащитным, если даже в СИЗО на них или в тюрьмах оказывается то или иное давление, они предпочитают об этом молчать. И мотив там такой: не травмировать родственников, будешь жаловаться, будет еще хуже.
Ну, и надо обратить внимание, что Михаил, да, еще раз обращаю внимание, что Михаил как раз правозащитник, который занимается именно вот такими делами. То есть
да,
это человек, который
реально да-да-да, ездит в учреждение, общается с людьми. Но, я хотел здесь такой момент сказать, что этот тезис-то тоже у нас, увы, звучит не единожды, что во многом вот эту ситуацию списывают на то, что какая-то, опять же, все еще есть традиция поведения с точки зрения сотрудника в СИН. То есть вот то, что Михаил сказал, заменить их всех, другими словами говорит, что нужно, чтобы поколение сменилось, чтобы вот это, ну, я тоже не могу здесь правильное слово подобрать, культура, практика, понимание,
это
как ты себя можешь
проблема.
Вести. Да-да-да, вот это,
конечно,
должно меняться.
Должно меняться.
А не так, что отдельный какой-то
мне
человек
здесь. Мне бы не хотелось
здесь,
просто,
здесь, да.
Чтобы люди сейчас сразу же говорили, да что вот это ваша горячая линия. Это бы тоже не хотелось, чтобы прозвучало, потому что даже если будет спасена одна чья-то жизнь, то уже, значит, горячая линия
так,
создана.
Единственным способом это не должно быть, но одним из вот, методом предупреждения какого-то насилия это быть вполне и иметь место. Девочка с воздушным шаром, говорят, подорожала 18 раз на Сотбис.
Я тебе сейчас расскажу.
Подождите, 18 миллионов фунтов стерлингов.
Подорожала 18 раз.
А была, соответственно, миллион фунтов стерлингов.
Я тебе сейчас
расскажу.
А
это не она, которая в Шреддер ушла? Я просто запутался изначально, как только произнес очень много вопросов.
Я тебе сейчас расскажу эту новость, да? Ну, не надо требовать от меня понимания, хорошо? Давай договоримся.
Можно наоборот?
Значит так, нет. Потому что вот эту вот девочку с воздушным шаром, который нарисовал Бэнкси.
Знаменитый Бэнкси.
На знаменитом аукционе Сотбис продавали. Она ушла в Шреддер, договорились. Шреддер, да? Она, вот, пожалуйста,
Шреддер
разрезали...
Это политик.
Да-да-да. Разрезали ее. И она стоила миллион. Теперь она стоит 18 фунтов стерлингов. 18,6 миллионов фунтов стерлингов. Теперь она называется не девочка с воздушным шаром, а любовь в мусорной корзине.
Я все понял. Вы же прекрасно объясняете,
сначала,
зачем вы на себя
наговаривали. Она девочка была, а потом ее порезали, она стала любовь в мусорной корзине. Я говорю, ну слушайте, подождите меня. Я ее не понимаю.
Сейчас я уже превращусь в объяснятеля.
Что такое? Значит... Если мы завтра разрежем, картину, например, явление Христа народу, будет стоить много?
Давайте послушаем
искусствоведа Михаила Каменского.
Эта работа была продана за такую огромную цену, потому что в своем роде она оказалась первой не только работой Бэнкси, но и вообще любой работой, которая была во время публичных торгов почти наполовину самоуничтожена. То есть эта цена платится не столько за хайп, сколько за удачно проведенный эксперимент.
Я бы даже добавил такое слово «перформанс».
Ну, за перформанс 18,6 миллиона фунтов.
Именно так, и оно дороже становится. А еще, кстати, можно вспомнить, знаете, вот эта же история, что марки, допустим, с опечатками стоили всегда дороже, чем, то есть, допустим, нет, не буду шутить на эту тему, слишком политически будет. Опечатка в марке, оговорка, что-нибудь некорректное, марку пускают в замену, и это сразу стоит огромных денег. Какая-нибудь банкнота, не знаю, денежная купюра, которая тоже с ошибкой, но она при этом настоящая, они тоже стоят огромных денег.
Ну, ответьте мне, пожалуйста, за что заплатили?
За перформанс, еще раз скажу, за еще то, что прикоснулись, приобщились.
Он теперь эти бумажки порезанные у себя повесит и будет любоваться.
Нет, не повесит, он будет держать вот ровно в том виде, в котором оно туда опало, что ли, как-то там же мусорная корзина фигурирует. Да,
любовь в мусорной корзине.
Тем более.
О, пожалуйста.
Представляете?
Это стоит 18,6.
По сути, он купил не одну, он купил три сразу штуки. Он купил девочку с воздушным шаром, он купил любовь в мусорной корзине, и он купил этот самый перформанс, этот самый процесс. Мне кажется, это гениально. Я сначала не понял. Вы прекрасно объясняете, Евгений.
20 с лишним миллионов долларов.
Вы в доллары перевели?
Да, да.
Будем переводить в рубли, нет?
Не надо, не надо, я еще вообще тут расплачусь сейчас. Ни за что, ни за что.
Ну
просто за мусорную корзинку.
Нет, за любовь в мусорной корзине. Это современное искусство. Нужно привыкать к тому, что оно имеет разные формы.
Вы прекрасно все объяснили.
Мне кажется, отличная новость для завершения этого нашего программного выхода. Пойдем тоже что-нибудь разрежем и продадим за 18 миллионов долларов. Евгений Майструк, извините, фунтов.
Фунтов.
Евгений Майструк, Алексей Красильников. Считая ли чужие деньги?
Кардиограмма дня на радио «Спутник».